от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Яныч, здравия желаю.
Здрасте, здрасте.
Евгений Яныч, но прежде чем мы начнем с вами обсуждать тему, а понятно, что мы сегодня будем обсуждать, надо сказать, что на борту аэробуса А321, который потерпел крушение над Египтом, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом Владимиром Путиным. И он пояснил, экспертиза выявила взрывчатые вещества на обломках А321 и на багаже. Мощность взрывного устройства составила до 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, уточнил Бортников.
Проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло, так сказать, разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Вспомни еще. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена, она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующее предложение. Я проверю, как идет работа. Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе.
Надо добавить, что за информацию о причастных к взрыву на борту лайнера А321 объявлено вознаграждение в 50 миллионов долларов. Об этом сообщили в ФСБ России. Глава ведомства Александр Бортников доложил Владимиру Путину, что спецслужбы квалифицировали крушение как теракт. Я еще раз напомню, установлено, что на борту самолета сработала бомба мощностью около килограмма или 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Евгений Яныч, ну вот долго, да, разбирались в этой ситуации. Многие успели заранее сказать, что это теракт, но доказательства появились вот только сейчас.
Смотрите, существует работа аналитиков, существует работа практиков, которые сидят в поле. Не случайно, только в ту минуту, когда закончились все исследовательские работы, они занимают время. Вам нужно найти все обломки самолета вам нужны. Понимаете, ведь очень важно не просто... Вот вы поняли, что есть какой-то след от взрывчатки. Вам надо понять, куда это устройство попало. Это очень серьезно. Это же не только вам сам факт устанавливается того, что у вас есть бомба. Отлично. Куда ее заложили?
Чтобы понять,
вы понимаете,
кто,
как ее заложили.
Да, как.
Угу. Вот что это было? Ее как пронесли в ручном багаже? И тогда это какой-то смертник. Или ее на борт заправили вместе с питанием, ну, например, с напитками, жидкостями. И тогда понятно, где локализовано это все должно быть, исходя из того, что самолет же взорвался, еще никакого питания никому не раздавали, да, значит, оно было локализовано в отсеке, где оно должно храниться. Или это багажный отсек. И тогда вам становится ясно, где в данном конкретном случае было слабое место. Значит, соответственно, для этого надо исследовать не один там обломок самолета, а максимальное количество того, что у вас в руках. Это занимает некоторое время, да, сравнить это все. Много чего там. Это очень сложная, серьезная работа. Взрывники у нас очень хорошие специалисты. И в данном случае я стучу по дереву, чтобы ребята оставались такими, как они есть, и могли передать профессиональные свои знания, что называется, следующим поколениям. Но! Когда если вот это уже железнобетонная вещь, ну, я не президент, я могу себе позволить сказать все то, что я думаю, и что говорят наши эксперты, эксперты Института Ближнего Востока, профессионалы, которые работали, к сожалению, там, мягко говоря, для себя, с терактами многие-многие годы, и не только за рубежом, но и в России, и знают, о чем они говорят, вот они сказали предварительные выводы, я их лично от себя озвучивал. Говоря о ситуации не с точки зрения того, что вот эта группировка такая-то, а у нее вот такой-то полевой командир. Да не интересует меня, какая там конкретная группировка. Меня в данном случае интересует заказчик. Тот, кто стоит за ними. Тот, кто их курирует, контролирует. Никакая террористическая группировка вам никакого теракта не проведет, если она заказа не получила.
Это большое хозяйственное мероприятие, вы не раз это говорили.
Хозяйственное, да. Политическое, это должна быть четкая команда, причем соответствующего уровня. Это не офицер службы какой-нибудь управления общей разведки Саудовской Аравии или третье лицо в какую-нибудь катарскую структуру. Это первые лица вам должны пальчиком указать и сказать «делай». Вот это меня интересовало. Поэтому я в данном случае в личном качестве продолжаю говорить это, с моей точки зрения, Катар. И если Катар, то Халед аль-Атия. Ну, а дальше профессионалы и должны всем разбираться. Вон, президент же сказал свое слово. Он вообще, когда что-то говорит, обычно это сбывается.
Евгений Яныч, ну вот вы сказали, что все, что говорит Владимир Путин, обычно сбывается. И ведь помните, он сказал еще в начале своей службы в качестве президента «мочить в сортире». По террористам.
Вы
и
знаете,
ведь никого не осталось из тех, кого
неважно,
он имел в виду.
Где этих людей достанут? В их дворцах, в их офисах, куда-нибудь по дороге. Неважно. Их просто не должно быть. Я понимаю, что это ужасно недемократично и вообще как-то нелиберально и нетолерантно. Я дальше могу перечислять огромное количество разного всякого, но... Вас должны бояться трогать. Вот именно бояться. Потому что если вас трогать не боятся, то много мерзавцев, которые, вообще-то говоря, будут спекулировать вашими проблемами или будут пытаться вас, как это называется, дергать тигра за усы. А его не надо дергать. Вы же знаете, единственное... А проблема, если вы хватили тигра за хвост, как его отпустить? Ну, потому что ну, вы его отпустите, а дальше-то что
да.
вы будете делать? Вы, вот если вы сразу очень быстро запрыгнули на ближайшую пальму и в три прыжка добежали до вершины, там, уцепившись за листья, зависли, и дальше, как тот бандерлог, можете корчить ему физиономию, ну, наверное. А если нет? Вот крики о том, что нас должны не бояться, а любить, пожалуйста, нас могут любить, могут не любить. Можно, нас будут бояться трогать для начала. При этом мы очень ограничены в средствах воздействия. Вот у вас есть люди, которые ваш самолет взрывают. А вы чего? Предположим, вы понимаете, какая это страна и кто из ее начальства стоит за этим. Вы как будете отвечать? Вы взорвете их самолет с русскими туристами?
Это неправильно.
Правда?
Нет. Ну, мирные жители не виноваты ни в чем, да? Конечно.
Ну, это как в старом анекдоте, который там мрачным довольно времен Великой Отечественной войны. Чего ж там фашисты-то с нашими евреями сделали? Ну, погодите, доберемся мы до вашего Берлина. Мы с вашими евреями такое сделаем.
Мрачный анекдот, да.
Да, еврейский. Угу. Очень хорошо мы понимали, когда складывали этот анекдот, о чем говорим. Мы так не можем делать. Тем более, там будет куча наших туристов. Или могут быть какие-то западники. Там совершенно невинные люди.
Евгений Иванович, ну а с Катаром, если это действительно Катар, ничего же не сделаешь. Просто ничего не сделаешь.
Я вам могу абсолютно перечислить такое количество вещей. Разных, крайне любопытственных, которые можно сделать с разными странами.
Но военная база американская.
Еще раз повторю, там можно сделать, угу. Сереж. Ну, право. Ну вот, но я же не буду этого делать. И более того, сколько бы вы на эту тему разговор не заводили, я не поддамся.
Не поддадитесь,
вам, и мы, да? Мы не будем вести точно совершенно в эфире беседу о том, да и не в эфире, о том, чего надо делать. Я вас уверяю, что не существует места на планете, за исключением Антарктиды с ее пингвинами, и то потому, что она не населена, и там, кроме полярников, других людей нет. А вот все, которые есть часть каких-то государств, нет неуязвимых государств, их нет. И это хорошо понимают те, кто поумнее. Те же самые американцы хорошо это понимают. А когда, если некоторые члены мирового сообщества, которые не очень давно все-таки вышли из своих пустынь и стали членами мирового сообщества, потому что они еще привыкли там рабами торговать, у них какие-то такие привычки очень античные. И они вообще понимают только ситуацию, при которой вот им лично глотку перерезали, это они понимают. И они позволяют себе всякое неконвенционально. Вот в этой ситуации есть столько возможностей, вариантов обидеть их, причем так сильно, так избирательно, так точно, чтобы они вообще понимали. А в ситуации, подобной этому, когда взорван гражданский самолет с пассажирами, это не атака на военных, это не какое-то хулиганство экономическое, в котором, кстати говоря, Катар, ну уж совсем как прославлен относительно нас. Это не политическая гадость, которую вам могут обустроить здесь и там. Это действительно удар по гражданскому населению. Помните, вот прилетела Люфтваффе, разбомбила там санитарный поезд, неважно как. Что было с Германом Герингом? Далеко не самым, на самом деле, плохим лидером-то Третьего Рейха. Он так, если на него посмотреть, так он был даже, в общем, и куда как лучше многих. Куда пошел Геринг? Под Нюрнбергский трибунал. Вот за это. Не за то, что они воевали. Не за то, что они сбивали наших летчиков, наши летчики тоже их сбивали. Еще большой вопрос, кого там кто больше, если говорить не о начальном периоде войны, а обо всей войне. А вот за гражданское население они получили все, что заслужили. Все, до кого мы дотянулись. Да, потом, после войны, когда спала необходимость в Советском Союзе, началась холодная война, тут-то всех сразу амнистировали, выпустили. Так вот, удар по гражданскому населению нашему должен быть сигналом к тому, чтобы вот не прищемленным хвостом никто не ушел. Я в этой ситуации отнюдь не претендую ни на долю даже микроскопическую, не то что малую, из этих 50 миллионов долларов. Нехай ребята их вот куда хотят, туда денут. Может, на оперативную работу.
Да, 50 миллионов, как вы считаете, это поможет или наоборот помешает? Это может... Завалят сейчас же информацию.
Нет, это хорошая сумма. Слушайте, завалить информацию вас завалят, но... А дальше вы выбираете из этой информации зернышки.
Потому что это не осложнит работу.
Это очень хорошая и правильная сумма, которая должна... И все знают, что у русских эти деньги есть. У нас там нефтью мы торгуем, газом. Но, к честь, это может помочь все-таки вынуть доказательства с четким прямым указанием на ту фигуру,
которая за этим конкретным терактом стояла, в руководстве, в начальниках тех стран, о которых мы говорим. После чего будет много разного интересного. Ну так, но это правильная сумма. 1, 2, 3, да. Мы, это вот такой аттракцион безумного щедрости, который оправдывается. Что будет после этого? Пусть их спасет Господь. Потому что у меня такое ощущение, что Сирия сломала ситуацию. Вот делать, не делать, делать, не делать. А если делать, а что будет? А какие будут последствия? А вдруг последствия будут совершенно невероятные? А давайте лучше мы ничего делать не будем. А вот когда вы уже сделали, и понятно, что... Ну ладно, первая реакция — шок. Ощущение того, что что-то невероятное случилось... Мертвец просто воскрес. Вот был Советский Союз, же не стало, все к этому привыкли. И вдруг он... А у него же, как мы знаем, у этого, которого уже покойником посчитали, и прям гроб уже почти принесли в рамках украинского кризиса, ждать, когда мы свалимся, уже и экономика в клочья разорвана. И политика у него вся не та. И он не на правильной стороне истории. И вообще, черт что, из боку бантик. Да, да про всех нас, на самом деле. Просто есть те, которые этого не понимают, есть те, которые думают, что если они скажут, нет, мы на правильной стороне истории, мы с вами, ребята, то будет им хорошо, что называется, много денег и машин, как писал Высоцкий. А есть те, которые понимают, что ежели утопят, так утопят всех вместе со страной. Нравится тебе Путин, не нравится тебе Путин, ну, нравится, не нравится, спи, моя красавица.
Угу.
А Сталин кому нравился, особенно в войну? Вот тебе тоже подумать, а то мой дедушка не знал, кто они все такие. Он что, должен был в связи с этим пойти за Третий Рейх, что ли, воевать? Ага.
Евгений Янович, и еще тогда вопрос. Вот известно, что это был теракт. Теракт невозможно было бы совершить, если бы в Египте была нормальная система безопасности в аэропорту. Ее, судя по всему, не было. Иски к Египту возможны в этом случае?
Не очень мне верится в иски к Египту. Дело же не в исках. Ну, ладно, мы утопим Египет. Давайте мы утопим Египет, да, вообще его разорим. Смысл? Египет будет с нами по одну сторону баррикады воевать настолько жестко и настолько жестоко, насколько это только возможно. Вот там вообще с сентиментами все плохо у армии, потому что их и так чуть не утопили исламисты. А теперь им еще на их территории такой плевок в лицо. Им вот настолько туристический бизнес торпедировали. Простите, им сейчас
сотни миллионов долларов,
вообще,
да,
долю валютных поступлений. Им такую долю ВВП сейчас обрушили, что кто-кто. А Египет с его 80 с лишним миллионами населения и очень сильной армией будет, что называется, закатывать всех под асфальт. И террористов на Сина. И если нужно, то ведь Египет будет очень сильным игроком вместе с нами по поводу организаторов теракта. Потому что для нас это трагедия. А для египтян это еще чудовищное оскорбление. Это пощечина, которую нанесли лично президенту Египта. И он это так воспринимает. Поэтому... Я боюсь, что все-таки я бы точно не стал ничего требовать с египтян. Я понимаю, что это звучит странно, но я бы точно не стал. Топить их, конечно, можно, смысл какой. Нам еще те, кто этот теракт организовал, помогут. Нам с удовольствием
затопить
помогут
этот Египет,
затопить,
да?
Египет. Угу. Турция, Катар. А чего ж нет-то? Это ж так здорово, если вот перевести стрелки, сказать, ну, конечно, это же во всем виноваты на самом деле египетские ребята в аэропорту. У них была такая плохая организация. Да плохая, плохая, отвратительная, ни к черту у них была. Понятно. И дальше что? А как вы это, кстати говоря, докажете? А кто сказал, что это не крот, не глубоко законспирированный агент в аэропорту работающий, который
одно имеет, это разве
все
имеет
документы?
Значение?
Да имеет. Ну как имеет? Имеет, имеет. Потому что если у вас вот не разгильдяйство, а, например, система, которая... Ну, разгильдяйства здесь было достаточно. Мне представляется это бессмысленным, и вряд ли это будет возможным. Это замечательная, на самом деле, американская метода на всякий случай на всех подать там, в суд.
Лучшая защита – это нападение, конечно.
А теперь скажите мне, саудовцы, всем известно, кто взорвал Твинс, организовал 11 сентября. Ну и чего Саудовская Аравия выплачивала кому-то компенсации? А? Какой-нибудь американский суд, вообще-то говоря, Саудовскую Аравию в чем-то обвинил конкретных чиновников, которые тоже известны по именам и фамилиям. Правда? Так вот так вот. Колоссальное количество вопросов задается, предположений высказывается.
Предложений
да, самых, да, с конкретными адресами по поводу того, какую именно страну надо бомбить. Я сразу могу сказать, вот в ответ на вопрос, могли ли это американцы нам подстроить, чтобы мы поссорились с арабским миром. Да нет, ну вот так это не работает. Понимаете, Центральное разведывательное управление ЦРУ Соединенных Штатов очень далеко от того, чтобы нас любить, и провокации они устраивали за свою историю столько, что и не сосчитать. Но! Вот тут точно так же, как и с 11 сентября, машу рукой всем тем, кто искренне верит, что это сотворили злые американцы, ребят, успокаиваться, пить персен и вообще как-то так вот не заморачиваться. Просто есть вещи, как, ну вот вы не любите там свою тещу, и она вас.
Но это так, не значит,
примерно
что есть
так, как в ЦРУ, да?
Да?
Угу. Значит ли это, что теща вам обязательно стряхнину насыпет в суп? И для того, чтобы вы померли, заодно и сама его съест, и дочку накормит, и еще и внука. Ну, вряд ли. Ну, наверное, может, где-нибудь есть такая специальная отдельная леди Макбет или уж чего там такое, но как, да, ну, в истории мировой, история Медеи была известна, которая, чтобы
детей
нагадить
своих, да.
своих детей, чтобы нагадить вот до такого состояния. Под нож
ну, но не надо множить сущности, да?
Ну,
нужно
слушайте,
но
это был настолько исключительный случай в истории античности, что вот о нем и помнят. Поэтому, да нет, американцы такие вещи точно не делают, и мы такие вещи не делаем. А вот те, которые не сильно цивилизованные, они делают такие вещи, как делают, тут ведь как? Во-первых, включен стрелочник, большой такой стрелочник, который говорит... Это все на самом деле мы прекрасно понимаем, чьи уши стоят за этим терактом. Почти цитата из господина Руслана Курбанова, который в данном случае не специально казачок засланный, хотя, ну да, казачок, ну да, в общем, вспоминая сирийскую часть его биографии и знаменитый пассаж, что русский проект кончен на Эксперт ТВ, в общем, немножко засланный. Ну, другое дело, внедренный, внедряется хорошо, без мыла, так глубоко внедряется. Мы еще увидим его каким-нибудь большим начальником в каком-нибудь из автономий Северо-Кавказского округа, который распространяет идеологию исламу умеренного, неумеренного, какого угодно, и там придется потом такие КТО проводить. Для перевода аббревиатуры на человеческом языке «контртеррористическая операция». Это приходится делать в таких случаях. Но главное, что сейчас пошла волна и по интернету. Ну, информационную войну никто не отменял на тему того, что, дорогие товарищи, это все нас стравливают с исламским миром, а на самом деле это, конечно, вот для вас, мусульмане, все террористы, а на самом деле мы-то понимаем, что это Израиль и США. Классная идея. Для огромного количества людей маркер Израиля – это вообще, значит, плохие бяки. Вы нас специально стравливаете. Вопрос. Безусловно, ислам и терроризм. Мусульмане и терроризм – это две огромные разницы. Но сегодня пошла такая эпоха, когда то, что мы называем терроризмом классическим, это есть инструмент передела власти и влияния, которым пользуются монархии салафитские исламского мира, монархии Персидского залива. И две страны тоже исламского мира. Исламская республика Пакистан и РП. Со времен Зия-уль-Хака,
резко исламизированная и приступившая к использованию, как говорит ее бывший президент Первез Мушарраф, 13 глобальных мощных террористических организаций. И Лашкары Тойба, и Джангвей Ислами, и Техрике Талибан, и Хакани, и
Турция. Вы имеете в виду еще и Турция, да.
Турция. Угу. А у Турции какая партия у власти? Партия справедливости и развития. Да. Все та же партия братьев-мусульман, исламисты. И что она там в Сирии поддерживает, помимо братьев-мусульман, случайно не исламское ли государство вместе с Катаром, с которым она в теснейшей смычке, такая ось есть, Анкара, Доха. Вы мне, может, назовете хоть одно государство мира неисламского, которое работает на этой стезе? Нет. Спецслужбы? Да. Провести какую-нибудь диверсию? Да. Хоть компьютерный вирус Стакнет в рамках иранского ядерного реактора в Бушере загнать. Ну, мало кто сомневается, что это все-таки работа была израильтян, при том, что понятно, что это не терроризм.
Евгений Янович, вы говорите, это борьба за власть вот этих вот стран вышеперечисленных, а у них сейчас власти нет? Они же действительно контролируют регион. Если бы не было терроризма,
они
то
регион.
Что?
Посмотрите, как саудовцы против американцев использовали своих бородатых зайцев, вот этих всех веселых ребят, Аль-Каиды. Вечная, кстати, тема. Аль-Каиду породила ЦРУ. Повторял,
да, есть такое мнение.
И повторять буду. Люди, не знаете истории терроризма, не говорите про терроризм. Аль-Каида была туристической фирмой. Турфирма она была.
То есть прямо...
Ну, кто-то зарабатывает на сафари.
Угу.
Кто-то зарабатывает на экзотическом туризме, кто-то зарабатывает на туризме региональном, половите хариуса, тайменя или какую-то другую северную рыбу, а кто-то зарабатывает на другом. И вот Азам, палестинец, не еврей, не христианин, не китаец, вот почему-то так получилось, что террористы, если убирать Ирландскую республиканскую армию, японские красные бригады и каких-нибудь, или Красная армия, прошу прощения, итальянские красные бригады и каких-нибудь Аум Синрикё, они почему-то, ну, я уже не говорю о тиграх освобождения Тамил, Илана, они почему-то все дальше оказываются все больше и больше представителями исламского мира. Ну, там оттуда это все вот идет.
Да Аль-Каида туристической фирмы в каком смысле?
Азам открыл туристический бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги на иностранцах, богатеньких буратинках из залива в основном, которые ездили помогать просто потому, что кто-то из них действительно хотел помогать беженцам в афганским, в Пакистане. А потом кто-то из них захотел сходить вместе с отрядами маджахедов и посмотреть, как те воюют против проклятых шуравей, против нас, а также против афганского царандоя. А потом кто-то из них сам захотел поучаствовать в этой войне в качестве развлечения. Ну, есть же рисковые ребята, да, и там они есть. И надо было организовывать логистику, транспорт, в страну пребывания, встречи, проводы, проживание, снаряжение и транспорт на месте, проход-уход. А потом он получил богатого спонсора, который ему клиентов подтаскивал. И звали этого спонсора Усама бен Ладен.
Сын строительного магната.
Да-да-да, угу. Не самый бедный человек. А потом этот человек понял, что вообще-то говоря, тут список, база данных, Аль-Каида, список, который у него в руках. Он же позволяет на самом деле организовать не разрозненные группировки маджахедов, а серьезную толпу из арабского мира, которая будет делом заниматься, то есть организовывает джихад. В его представлении это правильное дело. И он ее организовал и создал. А ЦРУ использовала этот инструмент по наводке саудовского управления общей разведки, которое с самого начала курировало Аль-Каиду, помогало Аль-Каиде, строило, снабжало, лоббировало и долоббировалось. И здесь большой привет принцу Турки, сыну покойного убитого короля Фейсала. Человеку крайне нехарактерному для саудовской элиты.
Он был послом в Соединенных Штатах,
он,
да, и дружил с Бушем.
Он был много кем, и принц Бандер был послом в Соединенных Штатах. Его даже звали Бандер Буш. А принц Турки, он же частично не араб, он частично с Северного Кавказа, я уже не помню, черкесы, кажется, черкесы у него в родне или чеченцы. Точно так же, как принц Бандар, наполовину не араб, а эфиоп, там все вот сильно. И, видимо, генетика работает. Не зря говорят, что люди смешанного происхождения едва ли не самые талантливые. И вот в этой ситуации американцы проворонили 11 сентября и промолчали, и замели этот ссор под ковер, даже когда боевики ударили по их территории. И американцы, съев братьев Царнаевых, которые куда как позже, которых ему, конечно, саудовцы и ФБР, и ЦРУ рекомендовали, замели ситуацию под ковер. Опять родственник людей, о которых я упоминал, тогдашний министр иностранных дел Саудовской Аравии, родной брат принца Турки Сауд бин Фейсал и свойственник принца Бандера, там все кланами работает, который был женат на их сестре родной, на его сестре и сестре принца Туркии. Вот он поехал в Соединенные Штаты, и мгновенно было сделано все, что возможно, чтобы вообще не упоминала пресса американская о том, что братья Царнаевы – это саудовские мухабараты, и что там саудовский след. И то же самое было потом, когда убили посла Америки, кстати говоря, в Ливии. А вы говорите, Аль-Каида и Соединенные Штаты, ЦРУ их все основывало. Да не основывало оно. Оно не знало, что с ними делать. Но пыталось использовать до сих пор. Вон Дэвид Петреус, который был ведь не только в Ираке, но и директором ЦРУ, был, сказал, а давайте мы Аль-Каиду используем против исламского государства. Ну, просто совсем гений.
Но не получилось ничего. Евгений Янович, но вот Россия неоднократно предлагала бороться с терроризмом. Да, не так вот, как там Аль-Каида против ИГИЛ. Так не бывает, да? А действительно бороться с терроризмом, объединяться, составлять коалиции. Но многие, да, остаются глухими к этим предложениям.
Слушайте, на самом деле подлость политики, я уже не говорю о разведывательной деятельности, вещь не нами придуманная. Другое дело, что существуют определенные правила игры. Если вы эти правила нарушаете, говоря по-русски, беспредельничаете, много чего может с вами случиться. Именно поэтому я еще раз и еще раз повторяю. Наши американские друзья, в больших кавычках, конкуренты.
Угу.
Люди, у которых много чего за душой. С моей точки зрения, не имеют к этому никакого отношения. И это не значит, что я там сильно люблю Америку. Как страну люблю. А как человек, который хорошо знает, как там делается политика, ну, умножаю на ноль любую веру в любые обязательства Соединенных Штатов, которые не подкреплены письменными документами, либо вашей личной человеческой дружбой и деловыми отношениями с человеком, который вам это обещал. Более того, когда у вас есть документы, вы включите механизмы контроля, проверки и перепроверки результатов проверки, потому что мало ли чего вам обещали. Вон у нас обещали сокращение ракет средней дальности, а потом пошли ракеты морского базирования. И они довели их до состояния, когда нам уж надо было принимать безумную по размерам программу перевооружения, которая должна только к 2020 году кончиться. Одеваться было некуда, потому что если вы ее не примете, так и чего, вы голые, раздетые на ветру, и как-то будет у вас все очень плохо в любой момент. Но вот таких вещей, да нет, сбить самолет-то они могут. Но связываться с Россией. Иранский самолет над Персидским заливом. Когда шла война в заливе, только что прошла исламская революция. Ну, сбили. Сказали, что вот наши авианосцы полагали, а вдруг он на нас там нападет. Пассажирский самолет,
да.
Те же самые 200 с лишним человек. Не мигнули, не извинились. Пару миллионов вьетнамцев спалили напалму, протравили дефолиантами. Подлость ужасная, преступление военное с любой точки зрения. Эти люди нам после этого еще чего-то позволяют себе там подвякивать по поводу того, мы госпиталь в каком-то сирийском городе разбомбили. После чего через короткое время
У нас ВКС показывает фотографию спутникового этого разбомбленного госпиталя. Якобы. Он стоит на месте, вообще-то говоря, целый невредимый. А кто ж что там разбомбил? Ну, конечно, да. Но напарываться на то, что они взрывают наш самолет, ребят, ну, давайте теорию заговора убираем. Точно так же, как я убираю удивительный вопрос, там, славянско-грузинский след.
Это как?
Я не знаю, из Санкт-Петербурга задали вопрос, исключаю ли я славянско-грузинский след. Вы знаете, если бы там сидел Саакашвили в Египте президентом.
Или в Катаре.
Или директором ЦРУ.
Да.
Я бы ничего не исключал. Но просто после московского метро и взрыва в Домодедове. Я вот только что съездил на субботу в Тбилиси. С изумлением из аэропорта ехал по проспекту Джорджа Буша с портретом Джорджа Буша-младшего. Он, правда, вроде пока еще живой, но проспект его имени уже Мишико Саакашвили открыл. Вместо Кахетинского шоссе. Чем ему Кахетия помешала? Но при всем том, ну, смеется весь Тбилиси, на самом деле, со слезами на глазах, потому что выяснилось, что этот демократический президент там и людей расстреливал сотнями, много чего было. Но здесь, из Одессы, кто он такой и какие связи?
Хорошо, а тогда вопрос. Почему не все страны не могут договориться о том, какие организации признавать террористическими, а какие нет?
Потому что одни, мерзовцы, да. Потому что холодные циничные крокодилы, потому что интриганы, потому что привыкли жить на деньгах Рияда или Дохи, потому что привыкли использовать террористические организации в своих играх друг против друга. Много к чему привыкли. Кстати, здесь хороший вопрос из Москвы и области. Не стоит ли официально извиниться перед Кагалымави, на которую повесили, вообще-то говоря, все, что можно было повесить? Я думаю, стоит. Хотя, видит Господь, я уж совершенно точно не строил ни одной версии, исходящей из того, что Кагалым-авиа виновата. Ну да, я полагал, что может всякое быть, тоже не исключено.
Ну, другой... надо признать, что в этом случае, может быть, нет, но у нас бардак в гражданской авиации.
У нас много где бардак, да. И тем не менее. Вопрос опять из Москвы области. Не поверю, что бывшие бедуины додумались до тонкого терроризма. Все это порождение англосаксов. Отец родной. Бывшие бедуины государство строили, когда в Британии ничего не было, а Америка вообще не существовала как государство.
Это еще в кельтские времена.
Да. Бывшие бедуины строили города со своими тяжелыми интригами, вообще-то говоря, свойственными. Почитайте «Тысячу одну ночь» городскому населению. Когда в Англии таких городов не было, и Лондон был грязноватой деревушкой вокруг римской крепости, которую мы сегодня знаем как Тауэр. Она разрослась. Вы знаете, в каком веке вообще города Европы сравнились по размеру с городами арабского средневековья? В 18-м. Арабы такие города за 1000 лет до них строили.
То есть не стоит недооценивать, да, бедуинов? Так,
что значит бывшие бедуины? Эти бывшие бедуины... богаты безумно. Они окончили Гарвард или Оксфорд или Йель или все остальное. Да. Вы вообще представляете себе, что последние там, поколения 2-3 этих бывших бедуинов и их детей получают элитарное образование в лучших университетах Британии или Соединенных Штатов, что там уже давным-давно срослось вот в нечто... такое серьезно? Да, конечно, тоже мне тонкий терроризм. Чем он тонок? Ну, бомбу, что ли, сделать? Так они ее не делали, они ее закупили. Тоже мне проблема, техническое устройство закупить. Они что, создают смартфоны?
Они наняли, подкупили, и все.
А своих бандитов на Синае, ну, они их финансируют, ну да, тоже мне новость. Тут особенно ничего не надо придумать. Третья мировая война началась. Вопрос Владимира из Нижегородской области. Ну, давно вы не заметили. А что такое война против исламистов? Наша, французская, американская, уж как бы они ни воевали, но глупо, израильская, как угодно. Да, радикальный ислам воюет против не только России, против всего мира. А, кстати говоря, скажите, пожалуйста, он против мусульман не воюет? А против кого в основном? Сколько мусульман перебито в схватках с салафитами? Сколько в гражданских войнах погибло? Он борется за власть. За власть в исламском мире. Он для этого удавит и удушит любой режим. Им же действительно казалось, что они победили. Посмотрите, что было после арабской весны. Тунис, что называется, наш, в Ливии. Ура, ребята, говорят вам, в этой ситуации и саудовцы, и катарцы снесли проклятого Каддафи, даже и убили старика.
То есть это разруха будет? Вот победа исламистов, Египет, да?
А что это будет? Нет, ну
победа исламистов — это разруха в регионе получается?
Я полагаю, что победа фашистов — это разруха. Я полагаю, что победа исламистов — это разруха, это царство террора. Потому что египетские военные коррумпированы, египетские военные авторитарны, такие, сякие и все остальное. Но по сравнению с тем, что там было бы, если бы Египет стал исламской республикой, ну, мы видели, что в Иране было, когда Иран стал исламской республикой. Это мы еще мало знаем, какая схватка междоусобная, кровавая была между аятоллами и их союзниками. Как там эта резня за власть шла? Уж не хуже, чем после нашей революции между соратниками. Как там зеленое движение, какой кровью было подавлено? Удивительный вопрос. Из Санкт-Петербурга и области. А мирно мы жить когда-нибудь будем? Вы, может, и будете. Я нет. Я знаю, что вокруг меня нормальный мир. Он нехороший. В нем есть бандиты и террористы. В нем есть коррупция и продажные силовики, которые пропускают машины с террористами к школе в Беслане. Помните, как это было? Она бы не прошла, если бы они не были такими на трассе. Если бы... Но не всякий может погибнуть, став на пути террориста.
Евгений Янович, и еще в этом мире есть новости. Нам нужно будет сейчас прерваться.
Ну, а после того продолжим тему. У нас еще Париж.
Да, 5533-Вести, 8903-170-63-63.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.